Говорит Радио Свобода. Радио Свобода о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Кавказский кризис. Отношения Москвы и Вашингтона близки к точке замерзания.
Я заглядываю в глаза господину Путину и вижу там буквы КГ и Б.
Политика в стиле око за око – это та политика, при которой победы и поражения ведут к разрушению.
Смерть Руслана Ямадаева. Убийство по-московски и расследование по-чеченски.
Для того, чтобы раскрыть это преступление, я буду все делать. Это у нас чеченские расследования бывают лучше, чем другие расследования. Почему? Потому что у нас все на слуху бывает.
Кинопародия о разведчики Штирлицы. Негодование ветеранов войны.
Эта тема святая, которую трогать в таких шутливых, развеселых, разухабистых фильмах нельзя. Это просто кощунство.
Теледебаты кандидатов в президенты США, причуды конкурса «Имя России», кризис партии «Союз правых сил». Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Постоянный автор программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске, и сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. На этой неделе продолжалась дискуссия о сути и путях разрешения Кавказского конфликта. В Абхазии отчеканена памятная золотая монета во знаменование годовщины независимости. Стали известны места дислокации российских войск в мятежных грузинских автономиях. Эти войска в Цухуми и Цхинвали считают миротворческими, а в Тбилиси – оккупационными. Центр политической дискуссии перенесся в Нью-Йорк, где стороны конфликта представляли свои позиции на Генеральной Ассамблее ООН. Своими ожиданиями накануне этих выступлений поделился с Радио Свобода известный американский политолог, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе Рональд Хэтчет.
Аргумент России будет состоять в том, что после развала СССР внутренние границы, не имевшие большого значения во времена Советского Союза или Российской империи, не соответствуют историческим реалиям. Нам только предстоит узнать, разделит ли российскую точку зрения большинство членов мирового сообщества, представленного на Генассамблее ООН. У Грузии очень сильная поддержка в лице Соединенных Штатов и их близких союзников. США и ряд западноевропейских стран будут утверждать, что Грузия по праву требует сохранения в своем составе Абхазии и Южной Осетии, и что российская оккупация этих территорий противоречит воле большинства народа Грузии, что Грузия делала только то, на что имеет право любое другое независимое государство, пыталась утвердить свой суверенитет над территориями, являющимися ее частью. В свою очередь Россия явно выделяет принцип: если Запад готов признать право Косово в одностороннем порядке провозгласить свою независимость от всеми признанной суверенной Сербии, тогда почему Абхазия и Южная Осетия не имеют такого же права? Но прецеденты, как мы хорошо знаем, далеко не всегда являются основой разрешения международных проблем. Зачастую рецепт решения проблемы определяется конкретной ситуацией. Международное общественное мнение явно на стороне Грузии. Пятеро бывших государственных секретарей США участвовали в интересной дискуссии на телеканале CNN. В ходе ее каждый из пяти заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в сотрудничестве с Россией для достижения своих стратегических целей. Проблема Южной Осетии и Абхазии не должна стать препятствием для сотрудничества с Россией в таких вещах, как ядерное нераспространение и экономическое сотрудничество в глобальном масштабе.
Американский политолог Рональд Хэтчет. А вот как представляет себе расклад сил на Генеральной Ассамблее ООН его российский коллега, профессор МГИМО Андрей Загорский.
Есть три компонента, которые вызывают спорные оценки. С одной стороны, значительное число государств, по крайней мере, разделяют точку зрения о том, что действия Грузии в отношении Южной Осетии были чрезмерными в плане применения военной силы. И этот факт осуждают многие государства. С другой стороны, они все или многие из них высказывали, по крайней мере, озабоченность, если не осуждение, непропорционально сильного ответа со стороны Российской Федерации, появления российских войск на территории Грузии. И, конечно, самым главным, самым сложным для российской делегации вопросом будет вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В этом вопросе, как мы видим, из факта признания другими государствами Москва поддержку вряд ли получит.
Московский эксперт-международник Андрей Загорский. Выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН президента Грузии Михаила Саакашвили было выдержано в предсказуемо жестких тонах. Саакашвили потребовал вывода российских войск к международно признанной территории Грузии и сформулировал стратегию своей страны. Это вторая революция РОС. Что вкладывал грузинский лидер в эту метафору? Разъясняет тбилисский политолог, руководитель фонда Сороса «Открытое общество Грузия» Давид Дарчиашвили.
Революция РОС имела не просто приход кого-то во власть, решение конкретных проблем. Тогда проблемы были характера внутренних угроз и опасностей, связанных с массовой коррупцией и с с довольно большим влиянием организованной преступности. Эти проблемы удалось решить. Но проблема и тогда была российской агрессии, но она носила какой-то все-таки скрытый характер. А сейчас агрессия это приняла абсолютно открытые черты. Без решения этой проблемы продолжить демократическое развитие Грузии не представляется возможным. Укрепление грузинских демократических институтов вместе с дипломатической активностью на международном уровне есть та почва, которая должна помочь Грузии справиться с результатами российской агрессии. Есть аргументы, есть дебаты, вот это и есть дипломатия. Но с другой стороны, укрепление внутренних демократических институтов. То, что будет показывать международное сообщество, настоящие цели и намерения грузинских властей. Не просто, значит, защита национальных интересов в понимании, я не знаю, 19 века, а защита национальных интересов через укрепление гарантии прав человека, верховенства закона, укрепление институтов демократических.
Тбилисский политолог Давид Дарчиашвили. Москва дала ответ в субботу, когда на Генеральной ассамблее ООН в череде выступающих дошла очередь до министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ни Дмитрий Медведев, ни Владимир Путин в Нью-Йорк не приехали. На пару дней раньше Лавров провел первую после войны с Грузией встречу с государственным секретарем США Кондолизой Райс. Обмен мнениями был, как сообщили из дипломатических кулуаров, жестким, но корректным и безрезультативным. Политический эксперт и известный российский политик Владимир Рыжков видит причину в общем состоянии российско-американских отношений.
В целом сейчас отношения России с Соединенными Штатами находятся на очень низком уровне, практически на уровне заморозки. На таком низком уровне они не были никогда с момента возникновения независимой России в 91 году. То есть даже разногласия по бомбежкам Югославии в 99 году, даже разногласия по Ираку, они не приводили к такому кризису в отношениях, как сейчас. Сейчас фактически у нас сплошные разногласия по Грузии, по Украине, по расширению НАТО, по энергетической политике. Более того, эти разногласия начинают уже сказываться даже на тех областях, где у нас, казалось бы, еще недавно была более-менее общая позиция. Например, по ядерной программе Ирана или, например, по ядерной программе Северной Кореи. Администрация после грузинских событий США уже заявила о том, что замораживает сотрудничество в мирном атоме с Российской Федерацией. Сейчас возникают недоразумения даже по МКС, Международной космической станции. Американцы заявили о том, что они будут препятствовать, ну или, скажем так, обсуждать вступление России в ВТО и ОЭСР опять. То есть очень плохая сейчас ситуация в отношениях, и я думаю, что не только Грузия, не столько Грузия здесь играет роль, сколько в целом нарастание противоречий за все последние годы между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому вот эти встречи, которые сейчас проходят, в том числе в Нью-Йорке, на Ассамблее ООН, они, к сожалению, ничего не исправят, потому что кризис в отношениях нарастает. Только что вернулись наши бомбардировщики из Карибского бассейна, сейчас туда идут наши флоты. И это все, конечно, не добавляет взаимного доверия и оптимизма.
Говорил Владимир Рыжков. Война России и Грузии создала принципиально новую ситуацию не только на постсоветском пространстве, но и в международных отношениях вообще. Вот как характеризует это положение член Центрального совета Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Оно характеризуется абсолютно неуемным популизмом, весьма, на мой взгляд, низким уровнем политической культуры и решениями, которые я бы назвал политически недалекими. И это не исключает и Россию, и, скажем, Грузию, и презрение к открытости, к гражданским свободам, использование демократии лишь как формальной процедуры, и глубокое и серьезное непонимание и отказ от понимания сути демократии как состояния общества, а не как отдельных формальных процедур. Все это вместе приводит к тому, что нет способов разрешения конфликтов, политических, дипломатических, каких-либо других способов разрешения конфликтов, кроме убогих военных, просто на этом пространстве на сегодняшний день нет. Любое продвижение по этому пути, связанное ли с формальным поражением или с формальной победой, является разрушительным. В основе всей ситуации и самым главным ее тенденциями является, помимо авторитаризма, свойственный этому состоянию и авантюризм, и провокационность. Это самые существенные факторы политики, которые не пресекаются политической волей, а все более активно и активно развиваются по самым разным направлениям. Такие же тенденции, может, не в таком масштабе, правды, но свойственны и Западной Европе, и Соединенным Штатам. И недалекость политики, и лицемерие в этой политике. Что касается выхода, ну, после Второй мировой войны Европа выработала очень важные и существенные правила жизни цивилизационного такого масштаба, основанные на правах и свободах человека, вот, которые очень трудно и тяжело, я бы так сказал, пробивали себе дорогу, но в конце концов стали реально фундаментом жизни. Сейчас массовое отступление от этих правил ведет к тому, что появляются очень серьезные угрозы, в том числе и глобального характера. Но если говорить о России, то больше всего здесь, конечно, беспокоят вот все тенденции, связанные с милитаризмом, шовинизмом, пусть и в смягченных формах. Вообще политика, та, которая проводится в России, и попытки ответа в стиле око за око, это та политика, при которой победы и поражения ведут к разрушению.
Российский политик Григорий Явлинский. Итоги недели «Радио Свобода». Косвенным продолжением международной дискуссии стал обмен мнениями между кандидатами в президенты в США во время первых телевизионных дебатов с участием Джона Маккейна и Барака Обамы. Теледебаты оказались под вопросом после заявления Маккейна о том, что он приостанавливает свою предвыборную кампанию для того, чтобы вплотную заняться решением финансового кризиса. Обама отказался последовать примеру своего соперника. Вечером в пятницу кандидаты встретились в университете штата Миссисипи. Обмен мнениями по поводу мер вывода США из финансового кризиса, проблем национальной безопасности, ситуации в Ираке и Афганистане, а также перспектив развития отношений с Россией продлился, согласно регламенту, полтора часа. Из Нью-Йорка сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Внимание к этим дебатам было чрезвычайное. Многие политологи предсказывали, что первое прямое лицом к лицу противостояние кандидатов укажет, наконец, на явного лидера долгого президентского марафона. В прошлом случалась неудачная фраза, обескураживающий ответ перечеркивали президентские надежды кандидатов. Например, неожиданное заявление Джеральда Форда о том, что Советский Союз не доминирует над восточноевропейскими странами, сделанное во время дебатов в 1976 году, стало хрестоматийным примером такого фатального прокола. На этот раз сенсации не случилось. Дискуссия получилась вязкой. Никто из кандидатов не допустил явного прокола. Ни у того, ни у другого не сорвалось с уст запоминающейся фразы. Дебаты начались с вопроса о том, что кандидаты сделают в качестве президента в условиях финансового кризиса. Джон Маккейн в роли президента обещает сократить расходы, говоря, что республиканцы поступили с традиционными принципами, раздув бюджет. Большая проблема в том, что расходы вышли из-под контроля. Мы заняли у Китая 500 миллиардов долларов. Я знаю, как справиться с этой проблемой, поскольку я посвятил борьбе с ней свое прошлое. Сенатор Маккейн предлагает, в этом состоит наше принципиальное различие, 350 миллиардов долларов в налоговых льготах богатейшим компаниям и богатейшим американцам, парировал Барак Обама. Мой подход – мы должны укреплять экономику снизу. Я предлагаю сократить налоги 95% семей из среднего класса. В дальнейшей перспективе это будет способствовать росту потребления и станет лучшим катализатором экономического роста, чем экономическая политика президента Буша, которой собирается следовать Джон Маккейн. Большая часть этих дебатов была посвящена международной политике и вопросам безопасности страны. Джон Маккейн методично указывал на то, что Обама был в корне неправ, постоянно призывая вывести войска из Ирака, считая, что поражение там неизбежно. Теперь, по мере того, как мы одерживаем верх, и наши войска возвращаются домой с победой, мы получили стабильного союзника в регионе и нарождающуюся демократию, сказал Джон Маккейн. Но при этом мы истратили больше 600 миллиардов долларов. Мы потеряли больше 4000 человек в Ираке. И что более важно, со стратегической точки зрения, Аль-Каида сейчас более сильна, чем за все время с 2001 года, заявил Барак Обама. Отношения Соединенных Штатов с Россией были вынесены отдельной темой президентских дебатов, и именно на этот раздел пришлась фраза, способная претендовать на самую хлесткую метафору дебатов. Мой оппонент демонстрирует небольшую дозу наивности, не понимая, что Россия совершила серьезный акт агрессии против Грузии, сказал Джон Маккейн. Россия превратилась в страну, чье развитие питается нефтедолларами, руководимую правительством, состоящим из аппаратчиков КГБ. Я заглядываю в глаза господину Путину и вижу там буквы КГ и Б. Агрессия, подобная агрессии против Грузии, неприемлема. Я не думаю, что мы вернемся к временам холодной войны, я уверен, что этого не произойдет, но я верю, что мы должны укрепить наших друзей и союзников. Сильные эмоции Джона Маккейна вызвал тот факт, что Барак Обама, по его мнению, допустил непростительную ошибку и продемонстрировал непонимание происходящего, когда в своем первом заявлении после начала российско-грузинского конфликта призвал обе стороны проявить сдержанность. Сам Обама сегодня занимает совершенно твердую позицию. Действия России в Грузии неприемлемы, они необоснованы. Следующий президент Соединенных Штатов должен добиться полного выполнения соглашения о прекращении огня, всех шести пунктов. Российские силы должны быть выведены из Южной Осетии и Абхазии. Мы должны разъяснить русским, что невозможно быть сверхдержавой в 21 веке и вести себя подобно диктатуре 20 века. Мы должны настоять на том, что Грузия и Украина имеют право вступить в НАТО по мере выполнения предварительных требований и незамедлительно разработать план действий по их приему в НАТО. Первые результаты опросов общественного мнения относительно того, кто одержал верх в этих президентских дебатах, появятся в выходные.
Первые теледебаты кандидатов в президенты США. Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Это программа «Итоги недели». Самым громким событием недели в России стало убийство в центре Москвы вечером 24 сентября бывшего депутата Государственной Думы, бывшего чеченского полевого командира и героя России Руслана Ямадаева. Ямадаева считали политическим представителем мощного семейного клана, чьи амбиции распространяются теоретически на лидерство в республике. В конце 90-х годов четверо братьев Ямадаевых, в годы Первой Чеченской войны, воевавшие за независимость, контролировали второй по величине город республики Гудермес. Потом перешли на сторону федеральных сил и имели в своем подчинении вооруженные силовые структуры. Именно Ямадаевых считают главными и последними влиятельными политическими противниками президента Чечни Рамзана Кадырова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Очень громкое убийство в Москве одного из наиболее известных чеченцев было совершено при свете дня и в нескольких сотнях метров от резиденции человека, который в 2004 году вручал Руслану Ямадаеву медаль Героя России. Тем не менее, Владимир Путин никак не отреагировал на смерть человека, который в одной из программ «Радио Свобода» говорил о своем президенте с искренней преданностью.
Он честно подошел, президент России, вот к этому событию, то, что происходило в Чечне, он честно подошел и сказал: друзья, что делаем? Что делаем дальше? Или воюем, или что делаем? Вот все, вот поэтому у нас на Кавказе искренность, справедливость очень хорошо воспринимается.
Тогда, в 2006 году, во время этого эфира, Руслан Ямадаев был депутатом Государственной Думы. 24 сентября этого года, уже не будучи членом парламента, он стал жертвой убийства. Первую информацию, о котором сообщил журналистам официальный представитель МВД Валерий Грибакин.
Преступление произошло в 17 часов 20 минут у дома номер 10 на Смоленской набережной. Автомашина «Мерседес», в которой находилось два пассажира, остановилась возле светофора. В это время к машине подошел неизвестный, который произвел несколько выстрелов из пистолета. Неизвестный скрылся на иномарке по поручению министра внутренних дел Российской Федерации. Раскрытие этого преступления находится на контроле у начальника департамента уголовного розыска МВД России.
Потом за дело взялся Следственный комитет при прокуратуре России, и, судя по заявлению его представителя Владимира Маркина, Ямадаева убивали наверняка.
От огнестрельных ранений Руслан Ямадаев скончался на месте, а Сергей Кизюн с огнестрельными ранениями груди и предплечья был доставлен в одну из московских больниц. Установлено, что Руслан Ямадаев получил не менее 10 огнестрельных ранений.
Генерал Сергей Кизюн, бывший начальник Руслана Ямадаева во время Второй Чеченской войны, выжил и идет на поправку под охраной в одной из московских больниц. А наблюдатели тем временем гадают, кто мог организовать это убийство. Чеченский политолог Руслан Кутаев уверен, что расчет убийц был именно в том, чтобы все подумали на Рамзана Кадырова.
Мне кажется, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову. Я имею в виду, что абсолютно однозначно, я много об этом говорил, есть очень много группировок, я не оговорился, да, десятки группировок чеченцев, упакованных очень серьезными деньгами, которые ведут с той или иной группировкой в администрации президента России, которые спят и снится им, что они управляют и возглавляют Чеченскую республику.
Однако люди, знающие ситуацию в Чечне, находят много общего в убийстве Руслана Ямадаева и в том, как раньше умирали оппоненты нынешнего президента Чечни, говорит корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова.
Естественно, вот такие личности для Кадырова, они опасны. Стоит вспомнить расстрел Байсарова. Кстати, Байсарова, командира отряда «Горец», командира отряда ФСБ, расстреляли практически так же, как вот Руслана Ямадаева, тоже в центре Москвы, тоже в упор. Машина была расстреляна. Потом можно вспомнить убийство Алихана Муцаева. Это тоже такой достаточно оппозиционно настроенный был силовик чеченский. Не очень давно было совершено нападение на командира батальона «Запад» Беслана Элимханова, тоже оппозиционно настроенного Кадырову. И он просто чудом выжил, этот человек. Он сейчас в госпитале лежит. Ну, если вот все проанализировать, то становится ясно, что все эти убийства – это как вот звенья одной цепи. Очень сложно сказать, что всех врагов Кадырова убивают совершенно разные люди. Люди по разным мотивам, кого-то там кровники, кого-то за бизнес, кого-то еще за что-то, но почему-то исчезают, уничтожаются физически все люди, которых не любил и опасался Кадыров.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий также полагает, что у Рамзана Кадырова были основания как минимум желать Руслану Ямадаеву смерти.
Я думаю, что здесь сказывается какая-то особая черта характера Рамзана Кадырова. Он не прощает неповиновения, не прощает какой-то деятельности по попытке подорвать его позиции. Дело в том, что Ямадаевы пытались все-таки каким-то образом сколотить некое антикадыровское лобби, которое действительно есть в Государственной Думе, которое рассчитывает на то, что рано или поздно удастся пробиться к Медведеву, который, как утверждают, не слишком симпатизирует Кадырову, и после этого каким-то образом развернуть уже, собственно, войну против Кадырова посредством каких-то людей в окружении Медведева.
Сам Рамзан Кадыров выразил уверенность, что убить найдут.
Для того, чтобы раскрыть это преступление, я буду все делать. Это у нас чеченские расследования бывают лучше, чем другие расследования. Почему? Потому что у нас все на слуху бывает. И если завтра, послезавтра все равно это узнают, что, кто это сделал, как это сделал. И если там замечен чеченец, он обязательно это поднимет и озвучит где-то.
При этом Кадыров добавил, что был и остается против Ямадаевых. На похороны своего врага, которые прошли 26 сентября в Гудермесе, чеченский президент не приехал. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. В программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Вышла на экраны кинопародия на приключения штандартенфюрера СС Штирлица. Почему ветераны войны выступают против фильма «Гитлер капут»? Стали известны финалисты конкурса «Имя России». Почему у большинства экспертов это соревнование вызывает сильное раздражение? Постоянные рубрики программы «Вопрос недели», «Обзор американских еженедельников» и «Песни недели». Продолжим после сводки новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз принял решение запретить импорт из Китая молочных продуктов для детей. За последнее время в Китае свыше 50 тысяч детей отравились молочными смесями местного производства, в которых содержался промышленный химикат. 4 ребенка умерли. В Черном море у побережья Болгарии идет поиск моряков с затонувшего сухогруза «Толстой». По предварительным данным, на борту находились 13 членов экипажа. Пираты, захватившие украинское судно у берегов Сомали, потребовали за его освобождение выкуп в 35 миллионов долларов. Министерство обороны Украины подтвердило, что судно следовало с грузом оружия в Кению. В составе экипажа 21 человек. В центре Москвы сегодня прошла акция протеста против принудительного призыва в армию. В митинге приняли участие активисты антивоенного клуба, Объединенного гражданского фронта, движений «Свободные радикалы», «Оборона» и других организаций. В Ростовской области примерно в 20 километрах от Волгодонска разбился спортивный самолет Як-52. На борту находились два человека. Оба погибли. В столице Сирии Дамаске при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 ранены. Во Владикавказе сегодня прошла акция «Осетия обвиняет», стартовавшая в пятницу в Цхинвале. Выступавшие говорили, что будут добиваться наказания для грузинских властей за неоднократную агрессию против народа Южной Осетии. В городе Оксфорд, штат Миссисипи, состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты США, республиканца Джона Маккейна и демократа Барака Обамы. Главной темой стала внешняя политика. Маккейн и Обама резко осудили действия России в Грузии. В столице Индии один человек погиб и 15 ранены в результате взрыва на многолюдном рынке.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Шарый. Вышел в прокат фильм режиссера Мариуса Вайсберга «Гитлер капут». Это пародия на приключения всенародно любимого киногероя, героя анекдотов, разведчика Штирлица. Глуповатые комедии о войне, привычный жанр в западных странах. Однако в России появление такого рода фильма вызвало протесты ветеранских организаций и коммунистов. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сюжет фильма «Гитлер капут» составляют похождения разведчика Осечкина и его радистки Зиночки, шпионские страсти, высмеивание фашистов. Действие происходит весной 45-го года, когда почти все руководство Рейха, не веря в победу, веселится в ночных клубах, а штурмбанфюрер СС Олаф Шоренбург тайно выращивает в теплице помидоры. Это и есть бравый разведчик Саша Осечкин, которому еще предстоит выполнить задание сверхъестественной важности. В помощь ему дана радистка Зина Анна Семенович. Вот они рядышком, она с пистолетом на фоне необъятной Грузии, он с белым голубком на рукаве безукоризненного черного мундира. Это, конечно, не первая пародия на Штирлица. Лет 20 назад по рукам ходила самиздатская повесть Павла Асса и Нестора Бегемотова «Штирлиц» или «Как размножаются ежики». «Гитлер капут», в отличие от той повести, вызвал настоящую бурю возмущения. Коммунисты Петербурга и Ленобласти потребовали у Министерства культуры России и Комитета по культуре Петербурга не выпускать в кинопрокат фильм «Гитлер капут» как безнравственный и провокационный и лишить съемочную группу права работать в отечественной кинематографии. В обращении говорится, что фильм нанесет ущерб здоровью и моральному состоянию ветеранов войны, блокадников, всех, кто чтит память погибших советских солдат. С коммунистами солидарны ветераны войны и блокадники, говорит блокадница Алла Голик.
Эта тема святая, это тема, которую трогать в таком варианте, в таких шутливых, развеселых, разухабистых сценариях и фильмах нельзя. Это просто кощунство, считаю. Я человек уже пожилой, хотя во время войны мне было всего 4 года, но я прекрасно помню голод, как я умирала с голоду, как моя мама умирала с голоду. Для меня война – это самое святое. Удивляет, как можно вообще на этой теме так вот играть.
А ведь на Западе давно делаются подобные пародийные комедии. Может, настал и наш черед, может, и у нас это приживется.
Слишком много наш народ перестрадал. И если Запад позволяет себе такие вещи веселые, так они не видели десятой доли тех страданий, что видел наш народ.
Комедия о войне традиционно всегда была пацифистской, говорит кинокритик Олег Ковалов.
Первая великая комедия о войне была со Чаплином, называлась «На плечо». Чаплин снял невероятно смешную и страшную комедию о Первой мировой войне еще. И та же традиция была в его великом фильме «Великий диктатор», где был комедийно показан Гитлер, Муссолини и верхушка Райха. Я считаю, что война – это явление такое же непристойное, как порнография, предположим. И за пропаганду войны нужно судить. Точно так же, как судят за пропаганду порнографии, за растление малолетних. Пропагандировать войну – это разливать поколение. И если война будет представлена на экране в пародийном, в непотребном виде, в том виде, от которого бы тошнило людей, то я думаю, что мозги от патриотического дурмана многие бы очень были сильно прочищены, и такие картины спасли бы жизни реальных людей. В 21 веке, что взрослые мужики убивали друг друга во имя там неизвестно чего, это полная, конечно, ахинея.
Гораздо больше вреда, по мнению Олега Ковалова, приносит пропаганда истеричного патриотизма, замешанного на густой ненависти.
Когда Каленов снимает Александр Невский, раскаленных мужиков с мечами, которые рубят иноверцев, конечно, это зрелище более порнографичное, чем фильм «Гитлер капут», по-моему. Или вышел фильм «Русичи», там были те же оскаленные морды, русский народ, это оскаленный дегенерат в звериной шкуре, размахивающий палец. Вот такие афиши я вижу на улицах, это отвратительно. Или «Мой друг Бранзит» снимает про толстошеих богатырей, эпос про то, как они бьют инородцев и иноверцев. посев зла, это зубы дракона. В конце великого романа «Камю чума» написано о том, что чума это не является внезапно, это воздух, которым дышат люди, и потом взрыв в виде войны. Потому что чума, она дремит в книгах, в фильмах, в значках, потом бац, взрыв. И чем больше мы умерщвляем ту самую чуму, тем лучше. Всеми средствами, средствами балагана и народной комедии пора уже этих самых башков низвергнуть.
Так же, как вы, часто говорит Исакуров, что нельзя эстетизировать войну. Но все же, почему коммунисты и ветераны так возмутились фильмом «Гитлер капут»?
Я читал в одной рецензии, где автор остроумно сказал, что странным образом происходящая жизнь пародийного рейха похожа на жизнь путинской России, когда через звезды лихо носят эсэсовские мундиры и говорят там про бабло, там еще про что-то. Тот же самый фильм «Лёзного», который народ смотрел не из-за подвига Штирлица, как сейчас, значит, не очень далекие люди говорят, а потому что жизнь рейха очень напоминала жизнь номенклатуры времен застоя. И Броневой играл деятеля не нацистского убийцу Мюллера, а играл такого циничного деятеля эпохи застоя советского. Он прекрасно узнавал, все смеялись. Не исключено, что картина «Гитлер капут», изображенная очень похожа на путинскую Россию, оно и вызывает незапланированные аллюзии. Что-то похоже на нашу реальность.
Но кроме всего прочего, Олег Ковалов подозревает, что на самом деле, несмотря на бурю возмущения, фильм «Гитлер капут» почти никто не смотрел. Кинокритик замечает, что даже ему часто бывает не по карману сходить в кино. Что же говорить о пенсионерах, ветеранах, блокадниках? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Финансовый кризис США, политические взгляды кандидатов в президенты, способы регулирования беременности. Таковы темы самых интересных публикаций в свежих номерах американских еженедельников Time и Newsweek. Обзор Елены Архиповой.
Сумма в 700 миллиардов долларов, которую администрация Джорджа Буша намерена выделить для спасения финансовой системы Соединенных Штатов, вызвала жаркие дискуссии среди законодателей из обеих партий, пишет Time. Одни считают сумму завышенной, другие, ссылаясь на падение цен на жилье, примерно на 20% за последние два года, утверждают, что государство потеряет около триллиона долларов. Все эти деньги предприниматели рано или поздно должны вернуть. Тем не менее, у законодателей и простых налогоплательщиков возникает масса вопросов. Например, на какое время хватит этих денег? Когда они начнут возвращаться в казну? В правительстве США полагают, что для восстановления потребуется не менее двух лет. Но все сходятся в одном. Необходим строжайший контроль над расходом государственных средств. Деньги из карманов простых американцев не должны уйти на бонусы финансистам с Уолл-стрит, полагает Time.
Как президенту Грузии Михаилу Саакашвили удалось покорить сердце республиканского кандидата в президенты США Джона Маккейна? И почему советники сенатора по международным вопросам слегка этим обеспокоены? Такие вопросы в одной из публикаций обсуждают Newsweek. Грузинский лидер, безусловно, вызывает симпатии окружающих. Он непосредственный и очень обаятельный человек. Саакашвили заливисто смеется над собственными шутками, легко добивается расположения прессы. Он собирает журналистов на брифинге, рассылая смски, и номер его мобильного телефона доступен всем. Нередко грузинский президент устраивает спонтанные застолья для приглашенных. Его жена Сандра считает Михаила импульсивным, но не видит в этом ничего плохого. По ее словам, муж старается не упустить ни одной возможности что-то улучшить и предпочитает делать все быстро. К тому же он свободно говорит на английском, французском, русском и украинском языках. Публичные выступления Саакашвили звучат особенно убедительно, когда он отстаивает свои принципы – приверженность свободе и ненависть к коммунизму. Премьер Путин пришел в бешенство, узнав, что как-то в частной беседе Саакашвили назвал его «Лилипутин». А когда страны НАТО на встрече в Бухаресте выразили готовность в будущем принять Грузию в состав организации, Россия начала подготовку к войне. В результате страны НАТО оказались перед выбором – остановить российскую агрессию против Грузии или в бездействии ожидать, кто станет следующей жертвой Кремля. Советники сенатора Маккейна обеспокоены тем, что тот не пожелал выслушать доводы Москвы. Ведь как настоящий военный, Маккейн должен был усвоить вековую истину. Чтобы бороться с врагом, надо знать его оружие. Пишет журнал Newsweek.
Еженедельник «Таймс» считает, что сегодня главной проблемой Америки остается финансовый кризис. Поэтому Джон Маккейн предпочел бы на время прервать свою предвыборную кампанию и вернуться в Вашингтон, чтобы помочь в решении вопроса о спасательном круге стоимостью в 700 миллиардов долларов бюджетных денег, которые администрация Буша намерена вложить в финансовые институты США. Этот смелый шаг должны по достоинству оценить пока не определившиеся избиратели, полагает «Тайм».
За последние 30 лет американцы девочки-подростки стали все реже обращаться к врачам с просьбой сделать аборт. К сожалению, этого нельзя сказать об их старших подругах. Чаще всего беременность прерывают девушки в возрасте 18-19 лет. Социологи объясняют это тем, что в средних школах среди детей проводится серьезная разъяснительная работа на тему сексуального поведения и оказывается помощь в приобретении противозачаточных средств. Так что эта возрастная группа вызывает у социологов меньше беспокойства, чем более старшие. Но эту новость не следует воспринимать как хорошую. Как только девушки заканчивают школу, они перестают получать адекватную помощь от государства в вопросах сохранения здоровья для будущего материнства. Никто не заботится о молодых женщинах, которым исполнилось 20 лет. Отсутствие медицинской страховки не позволяет многим покупать дорогие средства контрацепции. Финансовые проблемы становятся основной причиной, по которой женщины решаются сделать аборт, пишет «Тайм».
Обзор свежих журналов «Тайм» и «Ньюсвик» подготовила Елена Архипова. Вопрос недели. Убийство чеченского политика Руслана Ямадаева и версии его гибели побудили корреспондентов «Радио Свободы» в Пятигорске и Кирове обратиться к прохожим с таким вопросом. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чечне?
Мне кажется, не контролирует полностью. Он контролирует вокруг себя. Потому что все теракты идут еще по Чечне. Как руководитель, ну, еще слишком молодой. Но так вроде народ его прислушивается, потому что все-таки его отец был нормальным, хорошим президентом, который для чеченского народа сделал очень много хорошего. Дело в том, что он когда-то сам был из тех боевиков. Ну, когда почувствовал, что такое смерть, тем более близкого человека, отца, которого убили прямо на его же глазах, он решил отомстить. И вот это все. Я считаю так.
Считаю. Молодец. Потому что он умный человек. Вот поэтому он их контролирует. Кадыров умеет своих людей организовать и там, и у них они все живут сейчас замечательно. Я считаю Кадырова настоящим человеком.
Ну, бандиты поставили во главе, да и все прекратилось. Да ничего он там не контролирует. Устроить там начали, да и все. Куплено все, ребята, мы живем в России, умом Россию не понять, вы понимаете? Ну, не он купил, за него купили.
Да, контролируется там ситуация на сегодня. Но я так думаю, что если он относится к нашим руководителям хорошо, то значит надо думать, что у нас такие приятные дружеские отношения. Нам лишь бы России было хорошо.
Да не знаете вы, я не знаю. Ну, он там император, я так считаю. Ну, потому что я вижу по его поведению, по его работе с людьми, с тем же Путиным. Как он живет, я не видел. Но я видел, что у него есть гвардия, армия, считаю, понимаете?
Мне кажется, что просто продолжает дело своего отца по своему национальному там принципу, и все. Я думаю, что сейчас спокойно там порядок навел. Ну, конечно, в его интересах, в интересах их народа.
Да откуда я знаю? У нас же нигде ничего не пишут, мне не показывают. Показывают там это открытие школ, там больниц, там, как живет народ. Народ там неизвестно. Ну да, он там говорит слова приятные в Москве. Ну и что он там на самом деле думает, Бог его разберет.
Сейчас же правители у нас и словами больше это прикрываются. А простой народ верит. И у меня сын был в Чечне. Он в первую кампанию был в 94 году. Страшно было. И названо почему-то не война была. Вот я до сих пор не веден, а кампания. Что за кампания, когда война?
Приятный все-таки мужчина. Что-то вот мужчина, который заслуживает доверия. Которого можно положиться.
Пытается навести порядок, он непроизвольно становится участником какой-то стороны. Потому что как бы там ни был, оборонялся он или защищался, или нападал на кого-то.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Лада Леденева и Екатерина Лушникова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Определены 12 финалистов конкурса «Имя России», затея, целью которой поставлена задача понять, кто из россиян за все время истории страны сделал для нее больше других, вызывает самые разные общественные реакции. От желания участвовать до сильного раздражения. У микрофона корреспондент «Свободы» Тамара Лиленкова.
Вся затея с главным героем России была направлена на создание именно телевизионного продукта. Особый размах она получила благодаря количеству голосов в интернете, поддержке журналистов, природной любви российских граждан к игре и скандалу вокруг имени Сталина, который в какой-то момент оказался в списке лидером. Теперь имя Сталина стоит на последнем месте. На первом – Александр Невский, за ним по убывающей Пушкин, Достоевский, Петр I, Ленин, Суворов, Екатерина II, Иван Грозный, Столыпин, Александр II и Менделеев. О замысле всего проекта «Имя России» рассказал первый заместитель генерального директора телеканала «Россия» Александр Любимов.
Мы будем делать актуальное, по сути, политическое шоу. Лихие 90-е и последующие десятилетия большим трудом сформировало в сознании нас самих некие позитивные ценности, позитивные образы. Нам кажется, что на этом этапе для всех это может быть крайне интересной задачей. 12 программ будут представляет собой теледебаты, когда там, адвокат своего героя, защитник, представит этого героя. Соответственно, 12 героев, 12 недель. И 13-я неделя – все против всех. И в эфире принимается решение. Конечно, люди будут определять сами. И в значительной степени окончательный выбор, конечно, зависит от качества презентации. Для того, чтобы вообще сделать обсуждение истории конкурентоспособным продуктом для большого количества населения, героями которого являются гламурные персонажи светской хроники. Вот это для нас важно. В этом мы видим миссию свою и тех выдающихся общественных деятелей, которых мы пригласили защищать, названных 12 персонажей. Никаких неожиданностей здесь нет. Неожиданности могли быть в том, что там вошел бы Ломоносов, не вошел бы Менделеев, вошел бы Толстой, не вошел бы Достоевский. Мы по результатам нашей борьбы с техническими атаками на сайтах провели анализ всего нашего вот трафика, и мы исключили ряд голосов. Скажем, у Сталина значительно больше. Мы у него исключили больше 2 миллионов голосов. Речь идет о том, что является российской историей, кто в ней занимает главное место. Точек зрения по этому поводу будет, я думаю, минимум 140 миллионов. Так. Где тут заканчивается развлечение и начинается, собственно, политика, я сам не знаю.
Осуществление столь масштабного проекта, получено около 44 миллионов сообщений, стало возможно благодаря интернет-голосованию. Но именно это обстоятельство у многих вызывает сомнения. Действительно ли в этих 12 народ видит своих героев? Директор по маркетингу портала Mail.ru Анна Артамонова считает, что опубликованный список соответствует реальности.
Мы, безусловно, мониторим сеть. Десятки тысяч записей в блогах и на Mail.ru, и на других хостингах на эту тему. Что касается репрезентативности выборки, мы посмотрели по данным нашего поисковика на Mail.ru, мы просто посмотрели, каких личностей исторических люди ищут больше всего и составили такой рейтинг для себя. На самом деле топ-15, он плюс-минус там с небольшим сдвигом позиций совпадает вот с тем, что мы только что увидели.
За экспертным мнением я обратилась к руководителю отдела социально-политических исследований Левада-центр Борису Дубину.
В социологическом смысле слова здесь, конечно, ни о какой репрезентативности говорить нельзя. Позвонили те, кто позвонили, или там нажали кнопку, те, кто нажали кнопку. Теперь, что касается самого списка. В нем действительно не так много удивительного для тех людей, которые задавали на протяжении последних 20 лет, как наш центр, регулярно вопрос о том, назовите 10 самых выдающихся людей. Ну, может быть, Достоевский, подвинувшийся так сильно вперед, немножко отличается от наших обычных списков. Все остальное более или менее привычно. Неожиданных имен здесь нет. Ну, вот немножко Сталина какими-то там специальными процедурами подвинули назад, чтобы это так скандально не выглядело. Когда мы начинали в 89-м году, он не входил даже в десятку, но начиная с опроса нашего 94-го года, он постепенно поднимался все выше и выше, и в 2000-х годах он обычно занимает место в первой тройке, либо второе, либо третье. На первые места не выходил, но в первой тройке занимает. Что в данном случае обозначает имя России? Ну, то, что какие-то круги, журналистские в частности, видимо, те, кто за ними стоит, политики или идеологи, заинтересованы в том, чтобы выбросить в публичное пространство какие-то символы того, что нас всех объединяет. Но поскольку я как социолог вижу, вообще говоря, другую сторону процесса, то как фрагментируется и дробится социум, как исчезает пространство общих символов, общих идей, общих верований, то я особого значения таким пропагандистским акциям не придаю и не стал бы придавать.
И окончательное решение, кто станет национальным героем России, теперь зависит от качеств адвоката, его представляющего, а также тех зрителей, кто любит в подобные игры играть. Тамара Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы будем говорить о ситуации в партии «Союз правых сил», лидер которой Никита Белых заявил о своей отставке. В эфире мы ждем одного из видных деятелей этой партии, Бориса Немцова. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А пока я представляю вам музыкальную рубрику программы «Новости шоу-бизнеса и песни недели». Рубрику из Нью-Йорка ведет Рай.
Впервые легендарные спектакли Нью-Йоркской метрополитен-опера, такие как «Богема» с Лючано Паваротти и «Отелло» с Пласидо Доминго, скоро можно будет слушать и смотреть на интернете. Метрополитен планирует предложить своим подписчикам на интернете 20 аудиозаписей и 50 полнометражных видео через свой собственный Mad Player Service, начиная с 22 октября. Подписчикам это обойдется в $15 ежемесячно или $150 за год, что, к слову сказать, дешевле, чем один билет в метрополитен-опера. Музыкальный кабельный канал VH1 подготовил список 100 лучших хип-хоповских песен, который возглавляет Fight the Power, так называемый черный гимн группы Public Enemy. VH1 представит всех, кто вошел в этот список, специальной серии концертов, которые начнутся уже в этот понедельник. Перчиковые девушки Salt and Pepper оказались единственной женской группой, попавшей в первую десятку. А вот именитые рэперы Jay-Z и Eminem в первую десятку не вошли, но числятся в первой двадцатке – Top 20. Кроме них в список 100 лучших хип-хоповских исполнителей попали Sugar Hill Gangs, Dr. Drew, Aira Smith и Grandmaster Flash, Run DMC, Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Snoop Dogg и многие другие мастера рэпа и хип-хопа старой и новой школы. Альтернативные хип-хоперы Gym Class Heroes, в прошлом году получившие премию MTV в категории «Лучший новый артист», так много экспериментировали со своим недавно вышедшим 4-м студийным альбомом «The Quilt», что даже фронтмен Трэвис Маккой не может описать новый стиль этого популярного квартета из маленького городка Женева, штата Нью-Йорк. «Я думаю, — говорит он, — что в музыкальном отношении этот диск представляет собой большой коктейль, состоящий из всего, что вдохновило нас за последние 2 года. Корни у него, безусловно, хип-хоповские, и хип-хоп является главным блюдом. Но кроме него есть и много других ингредиентов. Короче, новый альбом, как ему и положено по названию, «The Quilt», состоит из ярких лоскутков и является самым разносторонним альбомом за всю дискографию группы. Добавьте к этому участие первоклассных звезд, и вы получите, как пророчат музыкальные критики, будущего номинанта на Грэмми. Альбом рокеров Metallica «Dead Magnetic» вторую неделю подряд занимает первое место в билборде 200. А в чартах Hot 100, которые в этом году отмечают, кстати, свой 50-летний юбилей, лидирует сейчас сингл популярной певицы и актрисы фильмов ужасов «Pink». Ее новая песня «So What». Ее и послушаем. Tonight, I wanna get in trouble. I wanna start a fight. Na 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 na. I wanna start a fight. Na 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 na. I wanna start a fight. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm all right. My flow, the waiter just set my table and gave it to Jessica Sims. Shit. I guess I'll go sit with Tomboy, at least I'll know how to hit. What if this song's on the radio, then somebody's gonna die. I'm gonna get in trouble, my ex will start a fight. Na 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 na, he's gonna start a fight. Na 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 na, we're all gonna get in a fight. I got my
Бинг завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шар. И после выпуска новостей вместе с гостем программы и ее слушателями мы поговорим о ситуации в партии «Союз правых сил».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».